Глава 11. Вечер наступал в Ханое на 12 часов раньше, чем в Нью-Йорке, и солнце, которое еще высоко стояло в небе, когда Ричард и Джоди покидали Бронкс, уже зашло за горы Северного Лаоса в 200 милях западнее аэропорта Ной-Бэй. Небо окрасилось в оранжевые цвета, а на смену длинным вечерним теням пришел тропический сумрак. Сильный запах керосина забивал ароматы города и джунглей, вой реактивных двигателей перекрывал рев клаксонов и стрекотание насекомых. Гигантский транспортный самолет Си-141 Старлифтер военно-воздушных сил США стоял на бетонированной площадке перед ангаром без опознавательных знаков в миле от пассажирских терминалов. Задний трап самолета был опущен, генераторы работали, давая энергию для освещения. Внутри ангара также горели огни. Сотни дуговых ламп, висящих под гофрированным металлическим потолком, озаряли желтым сиянием огромное замкнутое внутреннее пространство. Ангар был велик, как стадион, но в нем находилось лишь 7 гробов. Каждый длиной в 6,5 футов. Их поверхность из рифленого алюминия отражала яркий свет. Они выстроились в аккуратный ряд на эстакаде, каждый был накрыт американским флагом. Флаги недавно выстирали и выгладили, центральная полоса флага совпадала с осью гроба. 9 мужчин и 2 женщины стояли возле гробов. 6 мужчин составляла почетный караул. Это были солдаты регулярной армии США, свежевыбритые, одетые в безупречную парадную форму, замершие по стойке смирно в стороне от оставшихся 5. 3 из этих 5 были вьетнамцами, 2 мужчин и женщина, невысокие, смуглые и невозмутимые, тоже в форме, только не в парадной, а в обычной. Темно-оливковая ткань, потертая и помятая, с незнакомыми знаками различия. 2 оставшихся были американцами в гражданской одежде, но не вызывало ни малейших сомнений, что они служат в армии. На молодой женщине была полотняная юбка средней длины, блузка цвета хаки с длинным рукавом и тяжелые коричневые туфли. Высокий седовласый мужчина лет 55 был в тропическом костюме цвета хаки, поверх которого он накинул легкий плащ с ремнем. В руке он держал потертый коричневый кожаный портфель, рядом на полу стояла такая же сумка. Высокий седовласый мужчина едва заметно кивнул почетному караулу, подав тем самым сигнал. Старший офицер отдал тихий приказ, и 6 солдат выстроилась в 2 колонны по 3. Они парадным шагом двинулись вперед, повернули направо и встали по 3 с каждой стороны 1 гроба. После короткой паузы они наклонились и единым плавным движением подняли гроб на уровень плеч. Командир отдал новую команду, и солдаты медленным парадным шагом двинулись к выходу из ангара, неся гроб на поднятых руках. Тишину нарушали лишь звук шагов и шум двигателей. Оказавшись на бетонной площадке, они описали плавный полукруг и остановились напротив трапа. Затем медленно зашагали по самой его середине, осторожно нащупывая ногами ребристые ступеньки, и скрылись внутри самолета. Пилот их уже ждал. Это была женщина, капитан военно-воздушного флота США, в безупречной тропической форме. Команда по стойке смирно замерла рядом. 2 пилот, борт-инженер, штурман и радист. Напротив расположились старший по погрузочно-разгрузочным работам и его люди, одетые в зеленую форму. Они стояли лицом к лицу 2 шеренгами, почетный караул медленно двигался между ними к грузовому отсеку. Там они опустились на колени и поставили гроб на полку, прикрепленную к борту самолета. 4 встали, отошли на шаг и опустили голову. 2 других задвинули гроб на место. Вперед выступил старший по погрузке и закрепил гроб резиновыми ремнями. Потом он вернулся к остальным, и солдаты надолго застыли, отдавая честь. На погрузку 7 гробов ушел час. Все это время люди внутри ангара стояли молча, но вместе с 7 гробом вышли на бетонную площадку перед ангаром. Они медленно шагали за гробом и остановились у основания трапа. Их окутывал влажный жаркий воздух. Почетный караул спустился по трапу, выполнив свой долг. Высокий седой американец отдал им честь, пожал руки 3 вьетнамским офицерам и кивнул женщине-американке. Никто не произнес ни единого слова. Он закинул за плечо сумку и легко взбежал по трапу. Тихо загудел механизм, и трап поднялся. Двигатели зашумели громче, огромный самолет начал двигаться. Сделав левый поворот, самолет скрылся за ангаром. Шум двигателей стал слабеть, потом звук резко изменился, и оставшиеся у ангара увидели, как транспортный самолет мчится по взлетной полосе, быстро увеличивая скорость. Он взлетел и начал стремительно набирать высоту, лег на крыло и исчез из виду. Остался лишь треугольник мигающих огней и клубы черного дыма с сильным запахом керосина, плывущие в неподвижном вечернем воздухе. Во внезапно установившейся тишине почетный караул рассеялся. Американка пожала руки трем вьетнамцам и направилась к своему автомобилю. Вьетнамские офицеры зашагали в противоположную сторону к своей машине, японскому седану, перекрашенному в темно-зеленый цвет. Женщина села за руль, мужчины устроились сзади. До центра Ханоя они доехали довольно быстро. Женщина припарковала машину возле невысокого бетонного здания песочного цвета. Мужчины молча вышли и направились к двери без надписи. Женщина заперла машину и обогнула здание, чтобы войти в него с другой стороны. Она поднялась по лестнице и вошла в свой кабинет. На столе лежала толстая раскрытая книга. Женщина аккуратным почерком записала, что груз отправлен, закрыла книгу и отнесла в шкаф, стоящий рядом с дверью. Заперла шкаф и выглянула в коридор. Вернувшись к столу, она сняла трубку и позвонила человеку, который находился в Нью-Йорке на расстоянии в 11 тысяч миль. Мэрилин разбудила Шерил, да и Честер стал смотреть чуть более осмысленно, когда коренастый мужчина вошел в ванную с тремя чашками кофе. В одной руке он держал две чашки, в другой еще одну, прикидывая, куда бы их поставить. После некоторых колебаний он оставил чашки на узкой полочке под зеркалом, молча повернулся и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Мэрилин пришлось брать по одной кружке двумя руками, поскольку она боялась расплескать горячий напиток. Она присела на корточки, вручила первую чашку Шерил и помогла ей сделать глоток. Потом вернулась за чашкой для Честера. Он молча взял кофе из ее рук, но смотрел так, словно не понимал, что это такое. Мэрилин взяла третью чашку и сделала несколько жадных глотков. Кофе оказался хорошим. Сливки и сахар должны были помочь восстановить силы. «Где сертификаты акций?» — шепотом спросила она у Честера. Честер безжизненно посмотрел на нее. «В моем банке, в сейфе». Мэрилин кивнула. Только теперь она сообразила, что не знает, как называется и где находится банк Честера, и что такое сертификаты акций. «Сколько их там?» Он пожал плечами. «Изначально была 1000 акций, 300 штук я использовал, чтобы получить заем. Мне пришлось временно передать их кредитору». «И теперь они у Хобби?» Честер кивнул. «Он выкупил долг. Скорее всего, сегодня он получит эти 300 акций. Они им больше не нужны. Еще 90 штук я передал Хобби в качестве залога, а не в банке. Наверное, очень скоро придется их отдать». «Как должна происходить передача сертификатов?» Честер устало пожал плечами. «Я переписываю акции на его имя, он их забирает и регистрирует на фондовой бирже. Как только Хобби получит 501 акцию, он станет владельцем контрольного пакета». «Где находится твой банк?» Честер сделал первый глоток кофе. «В трех кварталах отсюда, 5 минут пешком, потом 5 минут до фондовой биржи. 10 минут от начала и до конца, и мы останемся без единого пенни и без крыши над головой». Он поставил чашку на пол и вновь уставился в пустоту. Шерил выглядела совершенно апатичной. Она не стала пить кофе. Ее кожа была влажной. Возможно, у нее сотрясение мозга или какие-то другие травмы. Может быть, шок. Мэрилин не знала, поскольку у нее не было никакого опыта в подобных делах. Нос Шерил выглядел ужасно. Он почернел и распух. Под глазами появились синяки, высохшие губы потрескались, ей всю ночь пришлось дышать ртом. «Попробуй выпить кофе», — предложила ей Мэрилин, — «тебе станет лучше». Она присела рядом с Шерил на корточке и поднесла чашку к ее губам. Шерил сделала глоток, и немного горячей жидкости выплеснулась на подбородок. Она сделала еще глоток и взглянула на Мэрилин со странным выражением в глазах. Мэрилин не поняла, что она хочет сказать, но улыбнулась, стараясь подбодрить подругу. «Мы отвезем тебя в больницу», — прошептала Мэрилин. Шерил закрыла глаза и кивнула, словно почувствовала облегчение. Мэрилин опустилась рядом с ней на колени и взяла ее за руку, размышляя о том, как выполнить данное обещание. «Ты собираешься оставить его себе?» — спросила Джоди. Она говорила о Линкольне. Ричард уже успел обдумать эту проблему, пока они торчали в пробке возле моста Трайборо. «Может быть». Машина была практически новой. Двигатель работал почти бесшумно. Снаружи черный металлик, внутри коричневая мягкая кожа, на спидометре всего 400 миль. В салоне пахло новой кожей и пластиком. Огромные удобные сиденья, множество консолей с креплениями для выпивки, несколько маленьких колпаков, очевидно, за ними имелись тайники. «Замечательный автомобиль», — заметила Джоди. «В сравнении с чем?» — улыбаясь, спросил Ричард. «С той маленькой игрушкой, на которой ездишь ты?» «Да, моя машина намного меньше». «Но и ты намного меньше меня». Джоди помолчала. «Она принадлежала Раттору. Она грязная», — сказала Джоди. Пробка рассосалась, и они поехали дальше, но вскоре им пришлось снова остановиться на мосту через реку Харлем. Здания Среднего Манхэттена остались далеко слева. Теперь их скрывала дымка, словно смутное обещание праздника. «Это всего лишь инструмент», — возразил Ричард. «А у инструментов нет памяти». «Я его ненавижу. Мне кажется, я еще никогда не испытывала такой ненависти», — призналась Джоди. Он кивнул. «Я понимаю. Все то время, что мы там находились, я думал о Хобби, одиноко живущих в своем маленьком домике, видел их глаза. Страшно посылать на войну единственного сына. И Раттору, принесшему в их жизнь ложь и жестокий обман, нет прощения, ведь это могли быть и мои родители. А он провернул свою аферу 15 раз. Мне следовало сильнее его наказать». «Главное, чтобы он не повторял своих подлостей», — сказала Джоди. Ричард тряхнул головой. «Список возможных жертв постоянно уменьшается, осталось совсем немного родителей, ничего не знающих о судьбе своих сыновей, к тому же большинство из них не поверят Раттору». Они перебрались через мост и двинулись на юг по Второй авеню. 60 кварталов проехали очень быстро. «Теперь уже очевидно, что нас преследовал не Раттор», — негромко проговорила Джоди. «Он явно не знал, кто мы такие». Ричард не стал возражать. «Верно. Сколько фальшивых фотографий необходимо продать, чтобы не пожалеть роскошный «Шевроле Сабурбан»? Нам нужно все проанализировать с самого начала, Джоди. Кто-то послал двух человек в Ки-Уэст и в Гаррисон, правильно? Два головореза, которым нужно платить деньги, не говоря уже о стоимости билетов на самолеты и об оружии. Потом они садятся в Тахо. Затем появляется третий человек, который без колебаний разбивает Сабурбан. Это серьезные деньги. Подозреваю, что мы видим лишь верхушку айсберга. Вероятно, речь идет о миллионах долларов. Раттору никогда не заработать таких денег, отбирая у стариков по 18 тысяч долларов за фотографию». «Черт подери, так что же происходит?» Ричард ничего не ответил, продолжая вести машину и все время поглядывая в зеркало заднего вида. Хобби был дома, когда раздался звонок из Ханоя. Он выслушал короткий доклад и молча повесил трубку. Потом немного постоял в центре гостиной, склонив голову и прищурив здоровый глаз, точно пытаясь что-то разглядеть. Так игрок, стоящий в дальней части поля, провожает взглядом бейсбольный мяч, летящий вверх по широкой дуге. Вот он бежит к нему, ограды все ближе, рука в перчатке вытянута вверх. Перелетит мяч через ограду или нет? Хобби не знал. Он вышел на террасу. С 30-го этажа открывался вид на парк. Хобби ненавидел этот вид, поскольку он напоминал ему о детстве. Однако вид увеличивал стоимость дома, а это было важнее всего. Вкусы других людей, влияющие на рынок, были ему неподвластны. Он лишь извлекал из них прибыль. Хобби повернулся и посмотрел налево, туда, где в самом центре Манхэттена находилось здание его офиса. Отсюда башни-близнецы не выглядели такими уж высокими. Хобби вернулся в гостиную и закрыл двери. Вышел из квартиры, сел в лифт и спустился в гараж. Машина Хобби Кадиллак последней модели, у которого зажигание находилось справа, не была приспособлена к его увечьям. Хобби было очень неудобно вставлять ключ левой рукой. Приходилось сильно нагибаться вправо. Впрочем, потом никаких проблем не возникало. Он крюком переместил переключатель скоростей и выехал из гаража, управляя левой рукой, а крюк положив на колени. Как только Хобби оказался к югу от 59-й улицы, он почувствовал себя лучше. Парк исчез, и он погрузился в ревущие каньоны Манхэттена. Проносящиеся мимо машины оказывали на него успокаивающее действие. Прохладный воздух кондиционера приятно холодил шрамы. Июнь был самым неприятным месяцем для Хобби. Сочетание жары и влажности сводило его с ума. Но в Кадиллаке ему всегда становилось лучше. Интересно, рассеянно подумал он, понравится ли ему ездить в Мерседесе Стоуна? Наверное, нет. Он никогда не верил кондиционерам иностранных машин. Что ж, он всегда может продать Мерседес. Хобби знал одного парня в Куинси, который с удовольствием его купит. Впрочем, это лишь одно из множества дел в его списке. Ему требовалось очень многое провернуть, а времени было в обрез. Игрок в дальней части поля прыгал, пытаясь достать летящий в сторону ограды мяч. Он оставил машину в подземном гараже. Раньше на этом месте стоял Субурбан. Протянул левую руку и запер Кадиллак, поднялся наверх на скоростном лифте. Тони сидел за стойкой. «Снова звонили из Ханоя», — сказал Хобби. «Самолет уже в воздухе». Тони отвел взгляд в сторону. «Что такое?» — спросил Хобби. «Значит, нам нужно бросить это дело со Стоуном». «Им ведь потребуется несколько дней, верно?» «Нескольких дней может не хватить», — возразил Тони. «Возникает осложнение. Женщина сказала, что она поговорила со Стоуном о возможной сделке, и они согласны. Но есть осложнения, о которых мы не знали». «Какие осложнения?» Тони покачал головой. «Мне она говорить отказалась, сказала, что будет иметь дело только с вами». Хобби посмотрел на дверь кабинета. «Она ведь шутит, верно? Для нее же будет лучше, если она шутит. Сейчас мне совсем не нужны осложнения. Я уже договорился о продаже. Речь идет о трех отдельных сделках. Я дал слово. Механизм запущен. Какие еще осложнения?» «Она мне не сказала», — повторил Тони. У Хобби ужасно чесалось лицо. В гараже кондиционера не было. Пока он шел к лифту, на коже проступил пот. Он прижал крюк к колбу, надеясь, что холод металла принесет ему облегчение, но крюк успел нагреться. «А как обстоит дело с миссис Джейкоб?» — спросил он. «Она всю ночь провела дома», — ответил Тони, — «вместе с Ричером. Я проверял. Утром они смеялись, я слышал из коридора, а потом они куда-то поехали по магистрали ФДР. Может быть, в Гаррисон?» «Мне не нужно, чтобы она была в Гаррисоне, мне она требуется здесь. И он». Тони ничего не ответил. «Приведи миссис Стоун», — сказал Хобби. Они вошли в офис, и Хобби приблизился к своему письменному столу, а Тони направился к ванной. Через мгновение он вышел вместе с Мэрилин, слегка подталкивая ее вперед. У нее был усталый вид, шелковое платье выглядело сейчас совершенно не к месту, словно она направлялась на вечеринку, а попала в метель и до самого утра проторчала под открытым небом. Хобби указал на диван. «Садись, Мэрилин», — сказал он. Она осталась стоять. Диван был слишком низким, в коротком платье на диване сидеть неудобно, и к тому же, сидя, она не могла рассчитывать на психологическое превосходство, в котором так нуждалась. Однако стоять перед письменным столом она тоже не собиралась, чтобы не оказаться в роли просителя. Она подошла к огромному окну, слегка приоткрыла жалюзи и выглянула наружу. Потом повернулась и прислонилась к подоконнику. Хобби пришлось слегка развернуть стул, чтобы ее видеть. «О каких осложнениях идет речь?» — спросил Хобби. Она посмотрела на него и сделала глубокий вдох. «Мы еще к этому вернемся», — сказала она. «Но прежде Шерил нужно отправить в больницу». Наступила тишина. Ни единого звука, если не считать шумов, характерных для высотного здания. Где-то на западе раздался вой далекой сирены, может быть, в Джерси-Сити. «Так в чем состоят осложнения?» — еще раз спросил Хобби. Он в точности сохранил прежнюю интонацию, словно давал Мэрилин возможность исправить свою ошибку. «Сначала больница». Снова воцарилась тишина. Хобби повернулся к Тони и приказал: «Приведи Стоуна». Стоун в нижнем белье, нетвердой походкой, вышел из ванной комнаты. Тони подвел его к столу. Стоун ударился щиколоткой о ножку стола и охнул от боли. «Так в чем состоят осложнения?» — спросил у него Хобби. Стоун бессмысленно таращился в разные стороны, словно был слишком напуган, чтобы говорить. Хобби ждал. Потом он кивнул и велел Тони: «Сломай ему ногу». Он повернулся, чтобы посмотреть на Мэрилин. Тишина. Ни звука, если не считать хриплого дыхания Стоуна и гудения здания. Хобби смотрел на Мэрилин, она не опустила глаз. «Ну давай», — спокойно сказала она. «Сломай его проклятую ногу. Какое мне дело? Он сделал меня нищей и испортил мне жизнь. Сломай сразу обе его проклятые ноги, если тебе так хочется. Однако это не поможет тебе быстрее получить то, что ты хочешь. Не стоит забывать об осложнениях, и чем быстрее мы к ним обратимся, тем лучше для тебя. Но мы сможем ими заняться только после того, как Шерил окажется в больнице». Она откинулась назад, опираясь на оконное стекло. Мэрилин надеялась, что так ее поза будет выглядеть небрежной и расслабленной, но на самом деле она боялась, что упадет на пол. «Сначала больница», — повторила она. Она так сосредоточилась на своем голосе, что ей вдруг показалось, говорит кто-то другой. Мэрилин осталась довольна собой. Низкий, уверенный голос спокойно прозвучал в тишине кабинета. «Тогда мы заключим сделку», — продолжала она. «Выбор за тобой». Игрок прыгал, размахивая перчаткой, мяч падал вниз, перчатка поднялась выше ограды. Траектория мяча была слишком опасной. Хобби принялся стучать крюком по столу, звук получался резким и громким. Стоун смотрел на Хобби. Не обращая на него внимания, Хобби повернулся к Тони и кисло сказал: «Отвези эту суку в больницу». «Честер отправится с ним», — заявила Мэрилин, — «чтобы получить подтверждение. Он должен увидеть, как она входит в приемный покой. Одна. А я останусь здесь, чтобы вы ни в чем не сомневались». Хобби прекратил стучать. Он посмотрел на Мэрилин и улыбнулся. «Ты мне не доверяешь?» «Не доверяю. Если мы договоримся иначе, ты просто запрешь Шерил в другом месте». Хобби продолжал улыбаться. «Мне это и в голову не приходило. Я намеревался попросить Тони пристрелить ее, а тело сбросить в море». Снова наступила тишина. Мэрилин чувствовала, как все у нее внутри трясется. «Ты уверена, что хочешь поступить именно так?» — спросил Хобби. «Если она хоть что-то скажет в больнице, тебе конец, ты это понимаешь?» Мэрилин кивнула. «Она никому ничего не скажет. Ведь она будет знать, что я осталась здесь. Тебе стоит об этом помолиться». «Она не станет болтать. Речь идет не о нас, речь о Шерил. Она нуждается в медицинской помощи». Мэрилин не сводила взгляда с Хобби. Ей казалось, что еще немного, и она потеряет сознание. Она искала в глазах Хобби хотя бы намек на сочувствие, минимальную ответственность за жизнь другого человека. Он смотрел на Мэрилин, но лицо его не выражало ничего, кроме легкого раздражения. Сглотнув, Мэрилин сделала глубокий вдох. «Кроме того, ей необходима юбка. Она не может войти в больницу без юбки, это будет выглядеть подозрительно. Врачи тут же обратятся в полицию, а нам это ни к чему. Тони нужно выйти в город и купить юбку для Шерил». «Что ж, одолжи ей свое платье», — предложил Хобби. «Сними его и отдай ей». Мэрилин долго молчала. «Мое платье ей не подойдет», — наконец сказала она. «Но дело не в этом, верно?» Она молчала, долгая пауза. Хобби пожал плечами. «Хорошо», — сказал он. Мэрилин снова сглотнула. «И туфли». «Что?» «Ей нужны туфли, она не может ходить босиком». «Проклятие, а что ты захочешь потом?» — осведомился Хобби. «А потом мы заключим сделку, как только Честер вернется и скажет, что он видел, как Шерил одна вошла в больницу». Хобби провел пальцем левой руки по краю крюка. «Ты умная женщина», — сказал он. «Мне это известно», — подумала Мэрилин. «И это первое из твоих осложнений». Ричард поставил спортивную сумку на белый диван под копией Мондриана, расстегнул молнию и высыпал на диван кирпичики 50-долларовых купюр. 39 300 долларов наличными. Он разделил их на две части, бросая пачки в разные концы дивана. Получились две впечатляющие груды. «Четыре похода в банк», — сказала Джоди. «Вклады менее 10 000 не отслеживаются, а нам совсем не нужно отвечать на вопросы относительно такого количества наличных. Мы положим их на мой счет, а потом выпишем супругам Хобби чек на 19 650 долларов». К нашей половине мы получим доступ через мою золотую карточку. Согласен?» Ричард кивнул. «Нам понадобятся билеты до Сент-Луиса в штате Миссури плюс стоимость отеля. Имея 19 тысяч в банке, мы можем позволить себе останавливаться в приличных отелях и путешествовать бизнес-классом». «Только так и нужно летать», — сказала Джоди, обнимая его за талию и поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать в губы. Он страстно ответил на ее поцелуй. «Все это получилось классно, правда?» — спросила она. «Для нас возможно, но только не для супругов хобби». Они съездили в 3 различных банка. В 4-м Джоди выписала чек на мистера Т. и миссис М. Хобби на сумму $19,650. Банковский клерк положил чек в розовый конверт, и Джоди спрятала его в сумочку. Потом они, держась за руки, прогулялись по Бродвею и вернулись домой к Джоди, чтобы она собрала вещи в дорогу. Джоди положила банковский конверт на письменный стол, а Ричард позвонил в аэропорт, чтобы выяснить, когда ближайший рейс на Сент-Луис. «Вызвать такси?» — спросила Джоди. «Нет, мы поедем сами», — ответил Ричард. Огромный Линкольн с шумом развернулся в гараже. Ричард пару раз нажал на газ и улыбнулся. Мощный автомобиль закачался на рессорах. «Стоимость их игрушек», — сказала Джоди. Он посмотрел на нее. «Ты никогда не слышал этой фразы?» — удивилась Джоди. «Разница между мужчинами и мальчиками состоит в стоимости их игрушек». Он еще раз нажал на газ и ухмыльнулся. «Эта игрушка стоила $1». «И ты только что истратил бензина на $2», — добавила Джоди. Ричард выехал из гаража и свернул на восток по туннелю, затем на 495-е шоссе в сторону аэропорта Джона Кеннеди. «Припаркуйся поближе», — предложила Джоди. «Теперь мы можем себе это позволить». Ему пришлось оставить штайр и глушитель. Трудно пройти сквозь металлоискатели аэропорта, когда у тебя в кармане большой металлический пистолет. Ричард спрятал оружие под сиденьем. Они поставили Линкольн напротив главного здания аэропорта и уже через 5 минут купили 2 билета в один конец в бизнес-классе до Сент-Луиса. Дорогие билеты позволили им пройти в специальный зал, где стюард в форме предложил им хороший кофе в фарфоровых чашках с блюдцами и где они могли бесплатно почитать Wall Street Journal. Потом Ричард отнес сумку Джоди прямо в самолет по специальному рукаву. Первые 6 рядов относились к бизнес-классу и располагались по 2 с каждой стороны. Они были широкими и удобными. Ричард улыбнулся. «Никогда так не летал», — признался он. Он уселся на место у иллюминатора. У него даже осталось свободное пространство, чтобы потянуться. Джоди и вовсе утонула в своем сиденье, где с легкостью могли бы разместиться 3 Джоди. Стюарт принес им сок еще до того, как самолет начал двигаться. Они взлетели через несколько минут, и самолет взял курс на запад, минуя южную окраину Манхэттена. Тони вернулся в офис с блестящей красной сумкой и большим коричневым пакетом. Мэрилин отнесла их в ванную, и через 5 минут Шерил вышла наружу. Новая юбка оказалась нужного размера, хотя и не гармонировала по цвету с блузкой. Шерил разглаживала юбку на бедрах неловкими движениями рук. Новые туфли не подходили к юбке и были слишком большими. Ее лицо выглядело ужасно, а ничего не выражающие глаза были покорно опущены, как ей посоветовала Мэрилин. «Что ты скажешь врачам?» — осведомился Хобби. Шерил отвернулась и сосредоточилась на том, что ей сказала Мэрилин. «Я ударилась о дверь», — ответила она. Ее голос был низким и гнусавым, казалось, она все еще не оправилась от шока. «Ты собираешься обращаться в полицию?» Она потрясла головой. «Нет, конечно». Хобби кивнул. «А что произойдет, если ты нарушишь свое обещание?» «Я не знаю», — ответила она без всякого выражения. «Твоя подруга Мэрилин умрет в страшных мучениях, ты это понимаешь?» Он поднял крюк и подождал, пока Шерил на него посмотрит. Затем Хобби обошел письменный стол и встал за спиной Мэрилин. Левой рукой он отвел ее волосы в сторону, его рука коснулась ее кожи. Она напряглась. Он провел по щеке Мэрилин кончиком крюка, Шерил слабо кивнула. «Да, я понимаю», — сказала она. Они должны были проделать все очень быстро. Шерил была в юбке и туфлях, но Честер оставался в трусах и футболке. Тони приказал им подождать за дверью, пока не пришел грузовой лифт, а потом вывел в коридор и посадил в лифт. Когда лифт спустился в гараж, Тони вышел первым и быстро огляделся по сторонам. Убедившись, что вокруг никого нет, Тони заставил Честера сесть на заднее сиденье, а Шерилл посадил впереди, затем включил зажигание, закрыл двери и погнал автомобиль вперед. Он знал две дюжины больниц на Манхэттене, и почти во всех имелись отделения скорой помощи. Ему хотелось поехать подальше на север, может быть, в больницу Гора-Синай на 100-й улице, поскольку так было бы безопаснее. Однако у них не хватало времени. Дорога туда и обратно займет час или даже больше, а он не мог потратить час. Поэтому он выбрал больницу Сент-Винсент на углу 11-й улицы и 7-й авеню. Белвью на углу 27-й и 1-й находилась еще ближе, но в ней всегда было полно полицейских. Тони не раз с ними сталкивался. Можно сказать, полицейские там поселились. Поэтому он остановил свой выбор на Сент-Винсенте. Кроме того, он знал, что перед отделением экстренной медицинской помощи есть обширное свободное пространство, там, где Гринвич-авеню пересекает 7-ю. Он запомнил это место, когда они ловили секретаршу Костелло. Открытый участок, почти площадь. Они смогут издалека наблюдать, как она входит внутрь, и ему не придется подъезжать слишком близко к больнице. Поездка заняла 8 минут. Тони остановился у обочины на западной стороне 7-й авеню и щелкнул кнопкой разблокирования дверей. «На выход», — приказал он. Шерилл распахнула дверцу и вышла на тротуар. Она немного постояла, не зная, куда идти, и после короткого колебания двинулась к перекрестку, не оборачиваясь. Тони наклонился назад, захлопнул дверцу и повернулся к Стоуну. «Следи за ней», — сказал Тони. Стоун не сводил глаз с Шерилл. Загорелся красный свет, и машины остановились. Сквозь застилающие глаза туман он увидел, как она вышла на проезжую часть вместе с толпой. Шерилл шла медленнее, чем остальные, шаркая в слишком больших туфлях. Одной рукой она прикрывала нос. Шерилл оказалась на противоположной стороне только после того, как для машин загорелся зеленый свет. Одному нетерпеливому водителю пришлось ее объезжать. Она зашагала к входу в больницу и вскоре оказалась между машинами скорой помощи, стоящими у входа. Шерилл слегка задержалась у двойной двери из поцарапанного пластика, перед которой стояли три медсестры с сигаретами в руках. Она медленно прошла мимо них, даже не повернув в их сторону головы, осторожно надавила на двери. Створки распахнулись, и Шерилл оказалась внутри. Двери за ней закрылись. «Но видел?» Стоун кивнул. «Да, видел. Она внутри». Тони посмотрел в зеркало заднего вида и выехал на дорогу. Он успел отъехать на сотню ярдов к югу, а Шерилл стояла в очереди к стойке, мысленно повторяя указания, которые дала ей Мэрилин. Они быстро доехали на такси от аэропорта Сент-Луиса до здания Национального архива, где Ричеру уже не раз доводилось бывать. Большинство его поездок, связанных с работой военного полицейского, предполагало посещение архивов для выяснения подробностей прошлой жизни подозреваемых. Но сейчас все будет иначе. Он войдет сюда как гражданское лицо, совсем не то же самое, как в те дни, когда на нем была форма майора армии США. Ричард понимал, что теперь его задача намного усложнится. Доступ к архивам контролировался служащими, расположившимися в вестибюле у самого входа. Технически архив являлся частью хранилища, к которому могли обращаться гражданские лица, но работающие здесь люди постарались сделать так, чтобы этот факт был скрыт от общественности. В прошлом Ричард без колебаний соглашался с подобным подходом. Военные отчеты могли быть слишком откровенными, их следовало читать и интерпретировать с учетом многих факторов. Он всегда радовался, что они оставались недоступными широкой публике, но сейчас он сам стал гражданским лицом и не знал, чем все это может закончиться. Здесь находились миллионы досье, собранных в дюжинах огромных хранилищ, и иногда приходилось ждать несколько дней или даже недель, прежде чем удавалось найти нужные документы, даже в тех случаях, когда персонал старался помочь. Или мастерски делал вид, что помогает. Ричард не раз видел, как это бывает, и наблюдал за происходящим с мрачной улыбкой. Они остановились под жарким солнцем Миссури и, расплатившись с таксистом, договорились, как будут действовать дальше. Войдя внутрь, они увидели большое объявление одно досье за раз. Встав в очередь к клерку, они стали ждать. Это была грузная женщина средних лет, одетая в форму мастер-сержанта. Ее обязанности состояли в том, чтобы заставить людей ждать, пока их пожелание не будет выполнено. После долгой паузы она выдала им два бланка и указала на карандаш, привязанный к стойке бечевкой. Это были специальные формы с просьбой о доступе. Джоди написала, что ее фамилия Джейкоб, и затребовала всю доступную информацию на майора Джека Ричера, армия США, отдел криминальных расследований. Ричер взял у нее карандаш и написал, что хочет получить сведения о генерал-лейтенанте Леоне Джероме Гарбере. Он протянул заполненные бланки мастер-сержанту, которая посмотрела на них и положила в корзину с исходящими бумагами. Затем она позвонила в стоящий рядом с ее локтем колокольчик и погрузилась в работу. Идея состояла в том, что кто-то из рядовых услышит звонок, заберет бланки и начнет поиски. «Кто сегодня руководит сменой?» – спросил Ричард. Это был прямой вопрос. Сержант попыталась найти способ не отвечать на него, но не сумела. «Майор Теодор Конрад», – неохотно ответила она. Ричард нахмурился. «Конрад?» Этого имени он не помнил. «Вы не могли бы ему передать, что я хотел бы с ним кратко переговорить? И не могли бы вы доставить эти два досье в его кабинет?» Его слова были чем-то средним между вежливой просьбой и непроизнесенным приказом. Именно такой голос лучше всего подходил для общения с мастер-сержантами. В этом Ричард не раз убеждался на практике. Женщина взяла трубку и позвонила. «Вам покажут, куда идти», — сказала она, явно удивленная тем, что Конрад согласился сделать им такое одолжение. «В этом нет нужды», — сказал Ричард. «Я знаю, куда нужно идти. Мне уже доводилось здесь бывать». Он повел Джоди вверх по лестнице к просторному кабинету на втором этаже. Майор Теодор Конрад в летней форме ждал их у двери. Его имя было написано на поливиниловой табличке над нагрудным карманом. Он выглядел дружелюбным, но не забывал о серьезности своей должности. Впрочем, ему было 45 лет, звание майора говорило о том, что он не слишком торопился в жизни. Ричард немного подождал, увидев рядового, который спешил к ним по коридору с двумя пухлыми папками в руках. Ричард мысленно улыбнулся. Их обслуживали по высшему разряду. Если эти люди захотят, они могут найти все, что требуется, достаточно быстро. Конрад взял папки и отпустил рядового. «Так что же я могу для вас сделать?» – спросил он. Он выговаривал слова медленно, с характерным акцентом, похожим на тягучие воды Миссисипи. Впрочем, его улыбка располагала. «Нам потребуется ваша помощь, майор», – ответил Ричард. «И мы надеемся, что после того, как вы просмотрите эти документы, вы нам в ней не откажете». Конрад взглянул на папки, которые держал в руках, и пригласил их войти в его кабинет. Здесь было тихо и комфортно. Он предложил им сесть в кожаные кресла, а сам устроился за письменным столом, положил перед собой папки и открыл первую из них. Это было досье Леона. Он принялся быстро его просматривать. Ему понадобилось 10 минут, чтобы получить представление о документах. Ричард и Джоди сидели и смотрели в окно. Город жарился под белым солнцем. Конрад закончил чтение и взглянул на имена на бланках запросов. Потом посмотрел на посетителей. «Два превосходных досье», — сказал он. «Они производят сильное впечатление. Я понял, что вы хотели этим сказать. Вы Джек Ричард, а вы миссис Джоди Джейкоб, которая упоминается в досье Леона Гарбера как Джоди Гарбер, его дочь, верно?» Джоди кивнула и улыбнулась. «Так я и подумал. И вы полагаете, что это даст вам более эффективный доступ к архивам?» Ричард серьезно покачал головой. «У нас и в мыслях такого не было. Мы прекрасно знаем, что все запросы выполняются с одинаковой быстротой и тщательностью». Конрад улыбнулся, не выдержал и расхохотался. «Вам удалось сохранить серьезное лицо», — сказал он. «Вы играете в покер? У вас наверняка неплохо бы получилось. Так чем я могу вам помочь?» «Нам нужна любая информация на Виктора Трумана Хобби», — ответил Ричард. «Вьетнам? Вы с ним знакомы?» — удивился Ричард. «Никогда о нем не слышал», — улыбнулся Конрад. «Но если его второе имя Труман, значит, он родился где-то между 1945 и 52 годом, верно? Значит, он слишком молод для Кореи и слишком стар для Персидского залива». Ричард кивнул. Ему начинал нравиться Теодор Конрад. «Быстро соображает. Было бы любопытно взглянуть на его досье и выяснить, почему в возрасте 45 лет он все еще майор и сидит в офисе. «Мы будем работать здесь», — продолжал Конрад. «С радостью вам помогу». Он поднял трубку и позвонил непосредственно в архив, минуя мастер-сержанта. Конрад подмигнул Ричеру, заказывая досье Хобби. Они сидели в доброжелательном молчании, когда ровно через 5 минут им принесли досье. «Оперативно», — заметила Джоди. «На самом деле они немного задержались», — отозвался Конрад. «Представьте себе, как действует рядовой. Он слышит от меня фамилию Хобби и сразу бежит в секцию Х, сравнивает инициалы, хватает папку и мчится сюда. Мои люди проходят соответствующую физическую подготовку, ведь они служат в армии, из чего следует, что каждый способен пробежать за 5 минут около мили. И хотя архивы занимают много места, расстояние, которое необходимо преодолеть рядовому, чтобы переместиться в пространстве от своего поста до секции Х, а оттуда до моего кабинета, заметно меньше мили, уж поверьте мне, так что он немного запоздал. Подозреваю, что его задержала мастер-сержант, чтобы слегка меня позлить». Папка с досье Виктора Хобби оказалась старой и потрескавшейся. К ней был приклеен листок, на котором от руки аккуратным почерком перечислялись все запросы на досье. Их оказалось 2. «Запросы делались по телефону», — пояснил Конрад. «В марте этого года звонил сам генерал Гарбер. Некто Костелло звонил сюда из Нью-Йорка в начале прошлой недели. Почему возник столь неожиданный интерес?» «Именно это нас и занимает», — ответил Ричард. «Досье солдата, побывавшего в сражениях, обычно бывает довольно толстым, в особенности если боевые действия проходили 30 лет назад. За 3 десятка лет все донесения и отчеты заняли свои места. В папке Виктора Хобби было собрано 2 дюйма различных бумаг, и они с трудом помещались внутри. Папка напоминала Ричеру черный кожаный бумажник Костелло, который он видел в баре Ки-Уэста. Он придвинул свое кресло ближе к Джоди и к письменному столу Конрада. Майор положил папку перед ними и перевернул, словно предлагал знатокам редкие сокровища. Мэрилин дала подруге предельно четкие указания, и Шерил выполнила их с предельной точностью. Первым делом она должна получить лечение. Шерил уселась на жестком пластиковом стуле возле стойки. Ей повезло. В этот день нагрузка на врачей в отделении экстренной помощи была небольшой, и уже через 10 минут ее осматривала молодая женщина-врач, которая вполне могла быть ее дочерью. «Как это произошло?» – спросила врач. «Я налетела на дверь», – ответила Шерил. Врач отвела ее в дальний конец кабинета, положила на стол для осмотра и стала проверять рефлексы. «На дверь? Вы уверены?» Шерил кивнула. Она решила придерживаться именно такой версии. Мэрилин очень ее об этом просила. Дверь была полуоткрыта, я ее не видела и резко повернулась. Врач ничего не сказала и посветила фонариком сначала в левый глаз Шерил, потом в правый. «Как у вас со зрением?» «Иногда все расплывается». «Головная боль?» «Просто ужасная». Врач немного помолчала, разглядывая бланк, на котором были записаны сведения о Шерил. «Ладно, нужен рентген лицевых костей, но я бы также хотела сделать снимки черепа и компьютерную томографию. Нам необходимо выяснить, что произошло. У вас хорошая страховка, так что я попрошу хирурга сразу же вас осмотреть, ведь если вам потребуется серьезное лечение, то лучше с этим не тянуть, верно? Сейчас вам следует надеть халат и лечь, потом я дам таблетку, чтобы у вас прошла головная боль». Однако Шерил не забыла, что Мэрилин настаивала, чтобы она позвонила до того, как получит болеутоляющее, иначе все станет расплываться, и ты забудешь, что нужно сказать. «Мне нужно позвонить», — с тревогой сказала Шерил. «Если хотите, можете позвонить мужу», — предложила врач. «Я не замужем, речь идет об адвокате. Мне нужно позвонить адвокату моей подруги». Врач посмотрела на нее и пожала плечами. «Ладно, телефон в конце коридора, только не задерживайтесь». Шерил подошла к телефонам и попросила, чтобы ей разрешили позвонить за счет вызываемого лица, как ей посоветовала Мэрилин. Она назвала номер, который Мэрилин заставила ее запомнить. Трубку взяли после 2-го гудка. «Форстер и Абельштейн», — произнес радостный голос, — «чем я могу вам помочь?» «Я звоню от имени мистера Честера Стоуна», — сказала Шерил. «Мне необходимо поговорить с его адвокатом». «Значит, с самим мистером Форстером», — сообщил радостный голос. «Пожалуйста, подождите». Пока Шерил слушала музыкальный отыгрыш, врач стояла в 20 футах от нее возле конторки и тоже звонила по телефону. Но ее разговор не сопровождался музыкой. Врач набрала номер полицейского участка, отдел домашнего насилия. «Больница Сент-Винсент», — сказала врач. «У меня еще один случай для вас. Пациентка говорит, что случайно ударилась носом о дверь. Она даже не признает, что замужем, не говоря уже о том, что он ее бьет. Вы можете приехать и поговорить с ней в любое время». Первым документом в папке оказалось заявление Виктора Хобби о вступлении в армию. Бумага, потемневшая на краях и ставшая ломкой от времени, была исписана тем же аккуратным почерком левши, который они видели в письмах Хобби домой. В заявлении говорилось об образовании Хобби и его желании стать пилотом вертолета, и больше в нем не нашлось ничего интересного. В общем, ничего выдающегося. Тем не менее, на каждого такого добровольца находилось две дюжины других парней, которые покупали билет на автобус до Канады в один конец, так что армейские службы с радостью ухватились за Хобби и сразу же отправили его по врачам. Он без проблем прошел осмотр. 6 футов 1 дюйм, 170 фунтов, прекрасное зрение, большой объем легких, никаких инфекционных заболеваний. Осмотр проходил в начале весны, и Ричард легко мог представить себе бледного после нью-йоркской зимы юношу, стоящего в одних трусах на голом деревянном полу, пока ему измеряют объем груди. Следующим документом оказалась подорожная на проезд до Форт-Полка и копия приказа на прибытие туда в течение 2 недель для прохождения пехотной подготовки. Ричард нашел записи относительно умения Хобби обращаться с оружием. У него были хорошие отметки, а в полке их просто так никому не выставляли. В Дикси ставили высокую оценку, если тебе удавалось узнать винтовку с расстояния в 10 шагов. В полке такие оценки говорили о превосходной координации, хорошем мышечном контроле и немалом хладнокровии. Ричард не являлся экспертом по полетам, но не сомневался, что инструкторы не проявили большой радости, когда им пришлось отпустить такого способного стрелка в пилоты. Здесь же были и другие подорожные, на сей раз Форт Уолтерс, Техас, где находилась армейская школа по обучению пилотов вертолетов. Ричард нашел документ, в котором говорилось, что Хобби отказался от месячного отпуска, чтобы побыстрее отправиться в школу. Чувствовалось, что поведение молодого солдата произвело положительное впечатление на его начальство. Вот человек, который хочет побыстрее добиться поставленной цели. В Уолтерсе Хобби провел 5 месяцев, о чем осталось немало самых разных документов. Обучение здесь было поставлено серьезно, как в колледже. Сначала Хобби проходил месячную предполетную подготовку с упором на физику и аэронавигацию, обучение шло в классах. Затем экзамен. Хобби сдал его с блеском. Ему пригодились математические способности, которые, как рассчитывал его отец, помогли бы ему стать хорошим бухгалтером. Он окончил первым в своем классе. Однако возник негативный отзыв относительно его отношения к работе. Какой-то офицер критиковал Хобби за то, что он пользовался услугами своих товарищей в обмен на помощь в учебе. Хобби помогал одноклассникам решать сложные уравнения, а они за это чистили ему сапоги. Ричард мысленно пожал плечами. Офицер был настоящей задницей. Хобби учился на пилота вертолета, а не на святого. Следующие 4 месяца посвящались полетам на Хиллерах Х-23. Первым инструктором Хобби был парень по имени Ланарк. Его отчеты о работе Хобби оказались ужасными каракулями, совершенно нехарактерными для военного, иногда забавными. Он утверждал, что обучение полетам на вертолете напоминает обучение езде на велосипеде. Раз за разом у тебя ничего не получается, а потом ты в полном порядке и больше никогда не забудешь, как это делается. По мнению Ланарка, Хобби долго не мог схватить суть, но потом его успехи стали превосходными. Он овладел пилотированием Хиллера и Сикорски Х-19, что равносильно переходу на 10-скоростной гоночный английский велосипед. На Сикорском у Хобби получалось даже лучше, чем на Хиллере. Он оказался прирожденным пилотом, и чем сложнее была машина, тем увереннее он ею управлял. Хобби закончил Уолтерс 2-м, показав выдающиеся результаты. Его опередил лишь Ас А.А. Дэвид. Оба получили одинаковые подорожные и отправились в Форт Раккер в Алабаме, где им предстояло пройти еще один продвинутый 4-месячный курс обучения. «Имя Дэвида кажется мне знакомым», — заметил Ричард. Конрад с интересом следил за происходящим. «Возможно, это генерал Дэвид», — ответил он. «Он командует школой в Уолтерсе. Логично, не так ли? Я сейчас проверю». Он позвонил в архив и попросил доставить досье генерал-майора А.А. Дэвида. Кладя трубку, Конрад посмотрел на часы. «Теперь он должен появиться быстрее, поскольку секция Д ближе, чем секция Х. Если только проклятый мастер-сержант снова не вмешается». По губам Ричера пробежала улыбка, и он вновь присоединился к Джоди, вернувшись на 30 лет назад. Форт Раккер был уже серьезной школой, здесь имелись новенькие штурмовые вертолеты Белл Юха-1 Иракезы, прозванные Хьюи. Большие мощные машины с газовыми турбинами в качестве двигателей, с незабываемым воп-воп-воп, издаваемым пропеллером с лопастями в 48 футов длиной и в 21 дюйм шириной. Юный Виктор Хобби управлял таким вертолетом в небе Алабамы в течение 17 долгих недель, а затем блестяще сдал экзамен. Его отец даже сумел снять награждение на специальном параде. 3 минуты 40 секунд, — прошептал Конрад. Прибыл рядовой с досье Дэвида. Конрад наклонился вперед и взял досье из рук солдата. Тот отдал честь и вышел из кабинета майора. «Я не имею права показывать вам досье генерала», — сказал Конрад. «Генерал все еще на действительной службе, вы ведь понимаете. Но я могу сказать, тот ли этот Дэвид». Он раскрыл досье в самом начале, и Ричард заметил такие же бумаги, какие лежали в папке Хобби. Конрад быстро их просмотрел и кивнул. «Тот же Дэвид. Он выжил в джунглях и с тех пор не покидал борт. Помешан на вертолетах. Меня не удивит, если он дослужит свой срок в Уолтерсе». Ричард выглянул в окно. Время близилось к полудню. «Хотите кофе?» — предложил Конрад. «Было бы чудесно», — сказала Джоди, а Ричард кивнул. Конрад поднял трубку и снова позвонил. «Кофе», — сказал он. «Это не досье. Это просьба о легкой закуске. 3 чашки. Лучший фарфор». Рядовой принес кофе на серебряном подносе, а Ричард к этому моменту успел добраться до форт Бельвуара в Виргинии, куда прибыл Виктор Хобби вместе со своим новым другом А.А. Дэвидом. Они поступили на службу в 3-ю транспортную роту 1-й кавалерийской дивизии, пробыли там в течение 2 недель, и для армии этого оказалось достаточно, чтобы их подразделение получило имя аэромобильного. В дальнейшем оно стало называться ротой Б-229 штурмового вертолетного батальона. По истечении 2 недель переименованная рота отплыла от побережья Алабамы, будучи частью конвоя из 17 кораблей в 31-дневное морское путешествие в залив Лонгмэй, находящийся во Вьетнаме 20 милями южнее Куайнхона и в 11 тысячах миль от Америки. 31 день в море, целый месяц, во время которого командиры придумывали для всех работу, чтобы люди не скучали. Если верить досье Хобби, он взялся за обслуживание вертолетов, из чего следовало, что он без конца разбирал, собирал, смазывал и чистил Хьюи, чтобы морская соль не испортила машины. Он получил положительный отзыв и сошел на побережье Индокитая 1-м лейтенантом, покинув Соединенные Штаты 2-м. Прошло 13 месяцев после его поступления в армию. Быстрое продвижение для достойного новобранца. Один из хороших парней. Ричард вспомнил слова Эда Стивена, когда они стояли под жаркими лучами солнца возле его магазинчика. Очень серьезный, очень честный, но самый обычный. «Сливки?» — спросил Конрад. Ричард покачал головой одновременно с Джоди. «Без всего», — сказали они дружно. Конрад разлил кофе, а Ричард продолжил чтение. В те времена использовались 2 вида Хьюи – боевой и транспортный, который прозвали «гладким». Роте Б поручили пилотирование именно гладких вертолетов. Они должны были обеспечивать решение транспортных проблем 1-й кавалерийской дивизии. Гладкие использовали для перевозок, но он имел кое-какое вооружение. Стандартные Хьюи со снятыми боковыми дверями. На их месте установили 2 тяжелых пулемета, крепившихся эластичными шнурами. Экипаж состоял из пилота, 2-го пилота, 2 стрелков и бортмеханика. Гладкий мог поднимать столько пехотинцев, сколько помещалось за спинами 2 стрелков, или тонну боеприпасов, или и то, и другое. Здесь тренировки носили специальный характер, поскольку Вьетнам заметно отличался от Алабамы. Тут не существовало специальной системы оценок, но Хобби и Дэвид стали 1-ми новыми пилотами, которым пришлось служить в джунглях. Нужно было участвовать в 5 боевых вылетах в качестве второго пилота, и если ты успешно проходил это испытание, то занимал место пилота и получал в свое подчинение второго. Тогда и начались серьезные дела, что нашло отражение в досье. Вся вторая половина папки посвящалась отчетам о боевых вылетах, напечатанным на папиросной бумаге сухим и скучным языком. Отчеты писал не хобби, а ротный писарь. Сражения случались эпизодически. Война шла не ослабевая, но хобби приходилось много времени проводить на земле из-за плохой погоды. В течение нескольких дней подряд вьетнамские туманы делали полеты вертолетов на малых высотах самоубийственными. Затем погода на некоторое время улучшалась, и тогда появлялось сразу несколько отчетов, датированных одним и тем же днем. 3, 5, иногда 7 вылетов за один день против отчаянно сопротивляющегося врага. Хобби доставлял новые войска и боеприпасы, вывозил раненых. Потом туман вновь сгущался, и Хьюи стояли в ангарах, дожидаясь очередного просветления. Ричард представил себе Хобби, проводящего бесконечные дни в казарме, разочарованного или довольного, скучающего или напряженного. А потом долгие часы ожидания сменялись жуткими мгновениями боя. Отчеты были разделены на 2 части. Стандартное вручение медали, долгое возвращение в Нью-Йорк, а затем начало второй половины. И новые отчеты о боевых вылетах. Та же самая работа, тот же образ жизни. Однако отчетов во второй части оказалось меньше. В последнем листке досье описывался 991-й боевой вылет лейтенанта Виктора Хобби, но это был необычный полет по делам 1-й кавалерийской дивизии. Хобби получил специальное задание. Он взлетел в Плейку и направился на восток, где находилась временная посадочная площадка неподалеку от перевала Ангхе. Хобби получил приказ вместе с еще одним гладким вывести отряд американских солдат. Второй вертолет пилотировал Дэвид. Хобби добрался до посадочной площадки первым. Он приземлился в самом центре зоны под плотным пулеметным огнем из джунглей. Очевидцы видели, как ему удалось взять на борт всего 3 солдат. После этого он сразу же взлетел. Корпус его Хьюи получил несколько пробоин от пулеметного огня противника. Стрелки Хобби вели ответный огонь практически вслепую. Дэвид кружил над посадочной площадкой, пока Хобби поднимался в воздух и видел, как пулеметная очередь прошила двигатель вертолета Хобби. В его донесении, написанном ротным писарем, говорилось, что Дэвид стал свидетелем того, как лопасти Хьюи перестали вращаться и загорелся топливный бак. Вертолет рухнул в джунгли в 4 милях к западу от посадочной зоны. По оценкам Дэвида, его скорость составляла не менее 80 миль в час. Дэвид доложил о зеленой вспышке, видимой сквозь листву. Обычно это свидетельствовало о взрыве топливного бака на земле в джунглях. Тут же попытались провести спасательную операцию, но ее пришлось отложить из-за погоды. С воздуха не удалось обнаружить место аварии и обломки. Поскольку территория в 8 милях западнее перевала считалась непроходимыми джунглями, то командование пришло к выводу, что там нет войск Народной армии Вьетнама, и экипажу Хобби не грозит плен. В результате Хобби и еще 7 человек попали в категорию «пропавшие без вести в бою». «Но почему?» – спросила Джоди. «Дэвид видел, как вертолет взорвался. Почему эти люди оказались в списке пропавших? Ведь не вызывает сомнений, что все они погибли». Майор Конрад не стал возражать. «Наверное, так и есть, однако нельзя утверждать наверняка. Теоретически это мог взорваться полевой склад боеприпасов НАВ, в который попал шальной выстрел из падающего вертолета. Могло быть все что угодно. Погиб в бою говорят только о тех солдатах, относительно которых есть полная уверенность, например, кто-то видел своими глазами, что там произошло. Когда истребители падали в океан с высоты 200 миль, их пилотов и экипаж записывали в список пропавших без вести в бою, а не убитых, поскольку теоретически они могли спастись. Для того, чтобы занести их в список погибших, кто-то должен был видеть, как это произошло. Я могу показать вам папку в 10 раз более толстую, чем эта, в которой вновь и вновь определяется, как именно следует фиксировать гибель солдата». «Но почему?» — снова спросила Джоди. «Неужели армия так боялась прессы?» Конрад покачал головой. «Нет, я говорю о персонале архивов. Всякий раз, когда возникала опасность со стороны прессы, им приходилось прибегать ко лжи. Этому были 2 причины. Первая состояла в том, что они не хотели причинить вред ближайшим родственникам. Поверьте мне, случались удивительные вещи. Это была совершенно враждебная среда, однако люди выживали в невероятно сложных условиях. Кто-то появлялся позднее. Людей находили. Постоянно велся розыск пропавших солдат. Некоторые попадали в плен, а Чарли не присылали нам полных списков пленных. Такие списки появились значительно позже. Департамент не мог сообщить ближайшим родственникам о том, что их мальчик убит. Вдруг потом окажется, что он уцелел. Поэтому их имена вносили в списки пропавших без вести, и они оставались там до наступления полной ясности. Он довольно долго молчал. Вторая причина состоит в том, что они боялись, но вовсе не прессы. Они боялись самих себя. Боялись признать, что потерпели жестокое поражение. Ричард просматривал последнее донесение. Он обратил внимание на имя второго пилота, второго капитана Фега Каплана. Тот был постоянным напарником Хобби с момента его возвращения во Вьетнам. «Могу ли я взглянуть на его досье?» – спросил Ричард. «Секция К?» – уточнил Конрад. «Досье будет здесь через 4 минуты». Они молча пили холодный кофе, когда солдат доставил в кабинет досье Каплана. Это было толстое старое досье, похожее на досье Хобби. На нем также имелась наклейка с перечнем обращений. За последние 20 лет этим досье интересовался только Леон Гарбер. Ричард перевернул досье и начал его изучение с конца. Предпоследняя страница совпадала с последней страницей в папке Хобби. То же описание последнего вылета со слов Дэвида, тот же писарь и тот же почерк. Однако в досье имелась еще одна страница, датированная 2 годами позже. Это было формальное решение, вынесенное в результате рассмотрения обстоятельств дела военным департаментом. В нем говорилось, что Ф. Г. Каплан погиб во время сражения в 4 милях к западу от перевала Ангхе, когда вертолет, в котором он находился в качестве второго пилота, был сбит вражеским огнем. Тело найти не удалось, но смерть признана свершившейся, чтобы появилась возможность для выплаты пенсии родственникам. Ричард нахмурился, глядя на лежащий перед ним лист бумаги. «Почему же Виктора Хобби не признали погибшим?» Конрад вздохнул. «Я не знаю». «Я хочу слетать в Техас», — сказал Ричард. Аэропорт Ной-Бэй возле Ханоя и авиабаза Хикам-Филд в Гонолулу находятся на одной и той же широте, так что транспортному самолету ВВС США не пришлось лететь на юг или на север. Самолет следовал строго с запада на восток через Тихий океан между тропиком Рака и 12-й параллелью. 6000 миль, 600 миль в час, 10 часов полета. Во всяком случае, так было 7 часов назад, когда самолет взлетел в 3 часа дня. Капитан сделал обычное в таких случаях объявление о том, что они пересекли демаркационную линию суточного времени, а высокий седой американец в задней части кабины перевел часы назад и добавил еще один день к своей жизни. Хикам-Филд является главной военно-воздушной базой на Гавайях, но делит взлетные полосы и воздушное пространство с международным аэропортом Гонолулу. Так что Старлифтеру пришлось сделать широкий круг над морем, дожидаясь, пока совершит посадку самолет из Токио. Затем Старлифтер начал снижаться, и вскоре завизжали шасси, коснувшись взлетной полосы, завыли турбины двигателей, переходя на обратную тягу. Пилота не слишком интересовали нежности пассажирских полетов, поэтому он резко нажал на тормоза и сумел остановиться возле первого съезда с полосы. Аэропорт постоянно требовал, чтобы военные самолеты держались подальше от туристов, в особенности от японских туристов. Этот пилот был из Коннектикута, и его совершенно не волновало, как скажется появление его самолета на доходах Гавайев, а тем более не волновала восточная впечатлительность. Для него имело значение одно – так он мог быстрее добраться до военного городка, а потому он неизменно выбирал именно этот путь. Как и положено, Старлифтер остановился в 50 ярдах от длинного бетонного здания, рядом с колючей проволокой. Пилот заглушил двигатели и немного посидел, наслаждаясь тишиной. Солдаты в парадной форме медленно приближались к самолету, толкая перед собой толстый кабель, чтобы подсоединить его к люку. Они закончили необходимые операции с носовым люком, и все системы самолета заработали от источника энергии аэропорта. Так обеспечивалась тишина при проведении церемонии. Почетный караул в Хикаме в этот день, как и обычно, состоял из 8 человек, одетых в 4 вида формы. 2 представляли армию Соединенных Штатов, 2 – военно-морские силы, 2 – корпус морской пехоты и еще 2 – военно-воздушные силы. Восьмерка проделала свой медленный марш и замерла на месте. Пилот переместил рубильник, и задний трап начал медленно опускаться. Как только он коснулся раскаленного бетона территории Соединенных Штатов, почетный караул промаршировал по самой его середине внутрь самолета. Они миновали две застывшие шеренги, экипаж самолета, и двинулись дальше. Один из членов экипажа снял резиновые петли, и солдаты почетного караула подняли первый гроб на плечи. Они медленно промаршировали обратно, спустились по трапу и оказались под лучами яркого солнца, где сверкал алюминий, и ослепительные лучи освещали флаг на фоне голубых вод Тихого океана и зеленых предгорий Оаху. Почетный караул свернул направо и медленно преодолел 50 ярдов до длинного бетонного здания. Солдаты вошли внутрь, опустились на колени и поставили гроб на пол. Они постояли в полной неподвижности, сложив руки за спиной и опустив голову, затем встали, развернулись и медленно зашагали обратно к самолету. Чтобы выгрузить все 7 гробов, потребовался час. Только после того, как процедура завершилась, высокий седой американец встал. Он спустился вниз и остановился, чтобы размять онемевшее тело под лучами жаркого солнца.